Мечасу вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Западные правозащитники вновь говорят о ситуации в Ингушетии. Фестиваль социального кино в Екатеринбурге. Как Словакия готовится к введению валюты евро. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность нарушением прав человека со стороны федеральных силовых структур на Кавказе. Сегодня в Москве правозащитники представили доклад под названием «Они как будто упали с неба. Контртерроризм, нарушение прав человека и безнаказанность в Ингушетии». В докладе говорится, что десятки жителей Ингушетии стали жертвами похищений, убийств и пыток. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Ситуация в Ингушетии напоминает реалии Чеченской войны. Об этом говорили участники пресс-конференции, на которой был представлен доклад «Они как будто упали с неба. Контртерроризм, нарушение прав человека и безнаказанность в Ингушетии». Заместитель директора программы «Европа и Центральная Азия» Human Rights Watch Рэйчел Денбер заметила.
Российские власти, как вам всем известно, борются против вооруженного подполья на Северном Кавказе. Последние несколько лет в Ингушетии растет активность боевиков, которые целенаправлены на дестабилизацию ситуации и в долгосрочном перспективе свержение власти и создание исламского государства на Северном Кавказе. С лета 2007 года число нападений боевиков на государственных служащих, на сотрудников силовых структур и на мирных жителей выросло. Наши организации осуждают насильственные действия боевиков и признают за российскими властями не только право, а также обязанность предотвращать их, преследовать виновных и привлекать к ответственности. Второе, что я хотела сказать, это что любое государство имеет законное право бороться с инсургентами, бороться с терроризмом, но при этом обязан соблюдать национальные и международные стандарты прав человека. А в случае Ингушетии, к сожалению, власти этого не делают.
Похищения жителей Ингушетии начались, по данным правозащитников, в 2003 году. Массовый характер приняли год спустя. Говорит исследователь по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Почему же столько внимания обращено сейчас именно на Ингушетию? Наверное, потому что еще несколько лет назад Ингушетия была по сравнению с той же Чечней зоной мира и зоной спокойствия. Когда ситуация изменилась, она менялась достаточно постепенно. Первые похищения людей в Ингушетии сотрудниками силовых структур начали происходить с 2002 года. Но внешней аудиторией это воспринималось именно как продолжение чеченского конфликта, потому что это касалось преимущественно беженцев из Чеченской республики. Уже в 2003 году среди таким образом похищенных граждан были и жители Ингушетии. Ситуация кардинально стала меняться с 2004 года, после июньского рейда Шамиля Басаева на Назрань и Карабулак. И вот на тот момент, лето 2004 года, население республики в большой степени мобилизовалось вокруг власти и поддерживало контртеррористические меры и на самом деле призывало власть делать все для того, чтобы подобное не повторялось.
По мнению правозащитников, без поддержки населения борьба государственных структур с терроризмом не может быть эффективной. Довольно быстро федеральные и республиканские власти этой поддержки лишились, продолжает Татьяна Лакшина.
При отсутствии такой поддержки противодействие терроризму как таковое проваливается. Далее в ситуации, когда население непрерывно попадает под удар, когда в республике проводятся спецоперации, фактически напоминающие Чечню зачистки и адресные операции, во время которых людей избивают, в нашем докладе задокументированы такие случаи, подвергают унижению, во время которых пропадают люди, то это среди населения вызывает чудовищный антагонизм. И в этой ситуации настроения поддержки в отношении боевиков могут только расти. а никак не наоборот. Безусловно, такие выводы крайне неутешительны. И одной из манифестаций недовольства людей в Ингушетии тем, что происходит, тем, что делают силовые структуры, произволом, нарушением прав граждан, тем, что власти в Ингушетии не способны контролировать силовые структуры, не способны остановить похищения, являются происходившие в течение последнего года митинги протеста. Иногда спонтанные, иногда организованные.
В апреле 2002 года президентом Ингушетии был избран Мурат Зязиков. До этого республику 10 лет возглавлял Руслан Аушев. В докладе о нарушениях прав человека в Ингушетии не проводились параллели с деятельностью руководителей республики. Однако уполномоченный по правам человека Ингушетии Карий Султан Кокурхаев усмотрел временную привязку. Попросив слова на пресс-конференции, Карий Султан Кокурхаев заявил, что при президенте Аушеве были похищения людей.
А вы посмотрите интернет-материалы 2001 года. Посмотрите, какая критика идет в адрес тогдашнего президента, о котором сейчас говорят, ого, его надо на место водворить снова. Посмотрите эти данные, они во много хуже, во много более опасные и соответствуют той действительно нестабильной ситуации в тот период. Ну а что же говорить-то? Давайте говорить не с 2002 года, а посмотрите, что было до 2002 года. И к чему это пришло на сегодняшний день? На сегодняшний день, вот в течение всех этих 6 месяцев 2008 года, не было у нас ни одного похищения. За исключением одного случая, когда в связи с криминальными разборками одного утащили, там лишение свободы было, и потом его отпустили, там они говорили сами. В целом, общая преступность по республике снизилась более чем на 6%.
Уполномоченный по правам человека Ингушетии обвинил правозащитников в предвзятости. Татьяна Лакшина заметила, что при подготовке доклада правозащитная организация Human Rights Watch использовала и официальную информацию.
Мы благодарны уполномоченному по правам человека Республики Ингушетия за его выступление. Если бы мы заранее знали, что представители Республики Ингушетия будут в этот день находиться в Москве, то мы, безусловно, сделали бы официальное приглашение. Что касается официальной позиции властей Ингушетии, я бы хотела еще раз подчеркнуть, что та информация, которую сообщили нам и президент Зязиков, и уполномоченный по правам человека, и министр внутренних дел, и прокурор республики, вся эта информация включена в данный доклад.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выработала рекомендации правительству Российской Федерации, Совету Европы и международным партнерам России. Правительству России правозащитники порекомендовали немедленно прекратить практику внесудебных казней, насильственных исчезновений, похищений и других нарушений со стороны силовых структур. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству «Рейтер». В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из них подростки. Активисты запрещенной национал-большевистской партии облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет, закрытый весной после антиправительственных выступлений. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Британский солдат погиб на юге Афганистана, а в Ираке убиты 3 американских солдата. В Лондоне на торгах в аукционном доме «Кристис» установлен мировой рекорд аукционных продаж. Картина Клода Мане «Пруд с лилиями» ушла за 80,5 миллионов долларов. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем сегодня интервью с исполнительным директором газопровода «Набукко», также рассказ о предвыборной кампании в Белоруссии. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
И, пожалуйста, с чего начнем?
Я начну с политики и кончу футболом. Сегодня газета «Вашингтон-Пост» пишет о президенте Дмитрии Медведеве и о том, чем он отличается от Владимира Путина. В интервью агентству «Рейтер» Медведев, отмечает газета, стилем и интонацией радикально отличался от своего предшественника. Нет, он вновь повторил, что курс Путина не изменен, но в ходе полуторачасового разговора Медведев не подвергал Запад острой критике. Вместо этого новый президент педалировал тему свободы, законности и права на частную собственность. Сам дух интервью свидетельствует скорее о правоте тех, кто считает, что Медведев был сознательно выбран Путиным в качестве более либерального политика. В разговоре с Reuters Медведев вообще не упоминал планы НАТО в Восточной Европе или новый виток гонки вооружений. На вопросах об угрозах России Медведев ответил: общемировые глобальные проблемы, а что касается угроз в самой России, бедности, коррупция. Но в одном бывший и нынешний президент единодушны. Они оба отрицают зависимость средств массовой информации от власти. Медведев считает телеканалы, газеты и интернет-сайты абсолютно свободными. Это были отрывки из публикации в газете «Вашингтон-Пост».
Ну, как обещали, теперь о футболе.
Александр, о футболе все-таки в конце. Газета International Herald Tribune рассказывает о возрождении культуры деревянных домов в Томске. Таким образом, отмечает газета, Томск отстаивает свое своеобразие и традиции. При коммунизме деревянные дома приходили в запустение. Сейчас Томск процветает благодаря природным ресурсам. Как застроить новый коммерческий центр города? Подумали и вспомнили о деревянном архитектурном наследии. Причем речь идет не только о строительстве, но и о реставрации того немногого, что сохранилось. Некоторые дома уже восстановлены на городские или частные деньги. International Herald Tribune сравнивает новые или восстановленные дома со сказочной деревней, словно возведенной работящими гномами. Вот такие дома стояли в городе в эпоху, предшествующую ГУЛАГу и добыче нефти. В прежние времена домовладельцы соревновались в архитектурной изобретательности и дизайне. В Томск и другие сибирские города съезжались лучшие плотники и столяры. После пришла революция. Деревянные дома разделили на коммуналки, набили их людьми. Так что теперь приходится все делать по новой. Резьба по дереву, ремесло исчезнувшее, снова на подъеме. Ну, вот такой позитивный материал о России опубликован в сегодняшнем номере International Herald Tribune.
Игорь, вот все-таки я настаиваю. Вы обещали рассказать о публикации на футбольную тему. И в связи с этим, вот меня, например, мучает вопрос, неужели американскую прессу так волнует европейский соккер?
У журнала Newsweek, речь именно идет о нем, международная читательская аудитория. Так что еженедельник дает прогноз результатов полуфинальных и финального матча первенства Европы. Вот что сказано о предстоящем поединке россиян и испанцев. Россия удивила, ее сборная настойчиво атакует, играет стремительно, временами потрясающе находчиво. Матч России и Испании не будет простым, но все же испанцы поталантливее и не обременены горечью поражений. Прогноз 2-1 в пользу Испании.
А какого результата Newsweek ожидает сегодня от другого матча?
2-0 в пользу Германии, поскольку Турция не сможет из-за травм и штрафов выставить несколько сильных игроков.
Так, прогнозы на полуфиналы мы поняли. А финал Newsweek, какое мнение?
Американский еженедельник ставит на Испанию. Счет 2-1.
2-1. Ну что ж, мы эти прогнозы все запомним. Посмотрим, насколько Newsweek умеет предсказывать футбольное хотя бы будущее. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих американских газетах и с футбольными прогнозами американскими относительно финала Евро-2008. Мы продолжаем программу «Время свободы». Губернатор Костромской области Игорь Слюняев предложил мэру города Кострома, естественно, Ирине Переверзевой досрочно уйти в отставку. Это заявление глава администрации региона сделал во время отчета мэра Костромы о работе, проделанной городскими властями в 2007 году. По мнению губернатора, администрация областного центра не справляется с городским хозяйством. Ирина Переверзева выразила несогласие с оценкой ее работы. «Выбор остается за мной, и я его сделаю, когда сочту нужным», заявила она в интервью «Радио Свобода». Разбиралась в этой ситуации корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Администрации города не удалось решить главные задачи – чистота, благоустройство и коммунальная безопасность. Вот основные претензии губернатора Костромской области Игоря Слюняева к мэру города Ирине Переверзевой. Со ссылкой на социологические опросы Слюняев заявил, что мэр утратила его доверие и, главное, доверие костромичей. По данным, приведенным губернатором, мэру не доверяет 75% населения областного центра. Правда, кем и когда были проведены эти опросы, он не уточнил. Более подробно комментировать ситуацию в администрации региона отказались. Между тем, на сайте областной администрации появилась статья под названием «Мэра перед выбором», где сообщается, что Ирине Переверзевой предложено сложить полномочия. Причем не только досрочно, но и достойно. Вот что по этому поводу говорит Ирина Переверзева.
Я считаю, что когда людям предлагают достойно уйти, это предлагается в несколько иной обстановке, иных выражениях. Я не буду более сейчас комментировать никаких заявлений, потому что я считаю, что два первых лица вообще не имеют права прилюдно выяснять отношения. Для этого есть совершенно другие формы и совершенно другие места и другое время. А вот так вот, еще раз повторяю, без комментариев. Я вчера сказала, и вчера, и могу повторить те слова, которые сказала вчера. На вот те упреки я сказала так, что, не знаете, такая старая истина, когда двое смотрят в одну и ту же точку, один видит лужу, а другой отражающийся в ней звезды. Когда говорит, что все плохо или все хорошо, это глупо. У каждого города есть свои болячки и есть свои достижения. Это нормально. Поэтому я не согласна с оценкой работы городской администрации. И кроме того, я вообще считаю, что все должно делаться по закону. Я что вчера сказала, что я буду думать по этому поводу, то сейчас. Потому что я уверена, что городская и областная власть могут работать только рука об руку, только вместе, только понимая и уважая друг друга. Когда возникает конфликт между двумя первыми лицами, то кто-то должен принять радикальное решение. Игоря Николаевича назначил президент. Игорь Николаевич, не знаю, может ли принять какое-либо радикальное решение. Соответственно, выбор остается за мной. И я его сделаю тогда, когда посчитаю нужным, тогда, когда закончу свои дела.
Ирина Переверзева была избрана мэром Костромы в декабре 2003 года. По новому выборному законодательству ее полномочия истекают в марте следующего года. Она единственная в России женщина, возглавляющая областной центр. Чтобы оставить свой пост, глава города должна принять решение и направить его в городскую думу. После этого депутаты должны выбрать исполняющего обязанности главы города. Ближайшее заседание думы назначено на этот четверг. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С наступлением лета на парки и лесные насаждения городов увеличивается так называемая антропогенная нагрузка. Запреты, установленные экологами, постоянно нарушаются посетителями. Руководители парков возлагают большие надежды на просвещение и воспитание населения, а не на репрессии и запреты. Недавно на совместной пресс-конференции руководителей парков Москвы побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В черте Москвы насчитывается 113 наиболее ценных объектов природы, один национальный парк «Лосиный остров», а также заповедники, заказники и памятники природы. Евгений Кузьмичев, руководитель городского управления особо охраняемыми природными территориями, перечисляет напасти.
Представление горожан об отдыхе на природе весьма различно. Кто-то считает для себя возможным с благоговением войти в лес, подойти к роднику или водоему и наблюдать за жизнью дикой природы в тишине, а другая большая часть населения считает, что на природе надо устраивать велостадионы, разводить костры, вылавливать рыбу, тут же ее готовить, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах. Но на этих территориях сегодня запрещены многие виды деятельности, которые, к сожалению, мы еще обнаруживаем. Нельзя разводить костров, нельзя повреждать напоченный покров, поджигать сухую траву и листья, нельзя ловить никаких животных, выгуливать собак без поводков. Но я уже не говорю о запрете на хозяйственную деятельность, такую как применение антигололедных смесей, капитальное строительство. Даже мы не имеем права вырубать сухие деревья летом, потому что мы не нарушаем гнездовой период птиц. Одна из основных задач наших особо охраняемых территорий – это проблема их замусоривания. Чтобы убирать этот мусор, мы тратим огромные средства. Во-первых, не надо заходить в лес целью обязательно туда что-нибудь принести, но если ты уж принес что-то на пикник, то будь добр, унеси это с собой.
К каждой собаке без поводка милиционера не приставишь. Но вот почему, к примеру, в Серебряном Бору каждую весну на древнем камышовом болоте безнаказанно пускают палы, в результате чего выгорают большие площади? Отчего каждый выходной на хвое дымятся мангалы, а то и костры, и никто таким нарушениям не препятствует? Вот как отвечает на эти вопросы директор памятника природы Серебряный Бор Игорь Сарафанов.
Достаточно просто разжечь тростниковое болото путем поджигания одной газеты. Мои сотрудники, инспектора, в прошлом году замечали человека, который действительно бегал, из какой-то бутылочки поливал и поджигал. Догнать его, к сожалению, не удалось. Костры пресекаются. Костров стало гораздо меньше. Мангалы – да. Но наказать человека за то, что он в мангале разводит костер, пока не удается, потому что есть какие-то правовые казусы, что считается костром. Не хотелось бы оправдываться. Да, это есть. Но в то же время хочется отметить, что инспекторов заступает на смену трое. Одни патрулируют природные территории, которые составляют 170 гектар, у них парный патруль, и один патрулирует зону жилой застройки в Серебряном Бору. У них маршрут протяженностью получается порядка 25-30 километров. И поэтому не всегда удается в каждом месте где-то кого-то приводить в чувство и наводить порядок.
Вот и Евгений Кузьмичев считает, что приводить в чувство не лучший способ.
Надо поймать, покарать, наказать. Вот всех не накажешь. Людей надо воспитывать постепенно. Вот я вообще противник культа шашлыков на природе. Но так как мы не можем сегодня всем надавать по рукам, вот мангал, он уже не костер. И административно, с правовой точки зрения, предъявить претензии человеку очень трудно. Он скажет, я не развожу костров, я принес, я, может, это и уголь с собой унесу. Хотя, конечно, никто этого не делает. Поэтому постепенно нам надо изменять сознание москвичей.
Справедливости ради отметим, в этом году в Серебряном Бору впервые не горела сухая трава. Огромные территории, десятилетиями захламленные строительным мусором, тщательно очистили и облагородили. Возникла так называемая экологическая тропа, по краям которой расположились щиты с подробнейшей справочной информацией о флоре и фауне этого места. Кто бы мог подумать, но наглядная агитация и, главное, безупречная ухоженность территории оказали на людей заметное влияние. В этой части Серебряного Бора все ведут себя вполне цивилизованно. И все же больше надежд на погоду. Нынешнее лето пока не слишком жаркое. Это значит, что нагрузка на лесопарковые зоны не так велика, как в знойные дни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В числе главных тем – материалы памяти американской писательницы Элейн Данди, эссе Бориса Парамонова о людях и котах и цикл «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, летние джазовые фестивали. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров ЕС во время предстоящего саммита в Ханты-Мансийске настоять на продолжении в России демократических реформ. В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из них подростки. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель Генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Фастовец и заместитель главы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве и вымогательстве взяток. Активисты запрещенной национал-большевистской партии облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет, закрытый весной после антиправительственных выступлений. Как заявили власти КНР, проведенная недавно в Тибете без происшествий эстафета Олимпийского огня продемонстрировала, что в регионе воцарилась стабильность. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов. Британский солдат погиб на юге Афганистана, а в Ираке убиты 3 американских солдата. В Лондоне на торгах в аукционном доме Кристис установлен мировой рекорд аукционных продаж. Картина Клода Мане «Пруд с лилиями» ушла за 80,5 миллионов долларов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Екатеринбурге сейчас проходит международный социальный кинофестиваль «Время жить». Суицид и наркомания, одиночество и непонимание в семье – это лишь небольшая часть человеческих проблем, волнующих российских и иностранных кинорежиссеров и сценаристов, делающих так называемое социальное кино, которое представлено в Екатеринбурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Социальное кино снимается во всем мире, но на большие экраны оно почти не выходит. Прокатчики считают такое кино неформатным, но, по мнению доцента Уральского госуниверситета Лилии Немченко, ситуация вскоре может измениться.
Настала пора возвращения зрителя к социальному кино, его очень не хватает. Последние 10 лет нормальный зритель, который к кино относился не для того, чтобы перейти попкорна поесть, он ушел из кинотеатра. Сегодня выходят фильмы, но для того, чтобы очень легко уйти, а надо же потом вернуться в него. Вот. А прокатная политика, она все равно ориентирована на такое яркое жанровое кино. А социальное кино оказывается не мейнстримное.
Обратить внимание на социальное кино первыми решили в Санкт-Петербурге. Именно там третий год подряд проводится международный социальный кинофорум «Время жить». А 2 года назад идею подхватили и в Екатеринбурге. В столице Урала показывают лучшие фильмы кинофорума. В этот раз представлены 9 стран – от благополучной Швейцарии до куда менее благополучного Казахстана. В основном это короткометражные фильмы, некоторые идут всего по 9 минут. Самый продолжительный фильм представила Болгария «Обезьянки зимой». Он длится почти 2 часа и рассказывает о 3 женщинах, живущих в разные периоды 20 века. Координатор творческих программ Уральского отделения Союза кинематографистов Евгения Чайка, которая и отбирала фильмы для показов в Екатеринбурге, говорит, что если в прошлом году было больше фильмов о проблемах национальных разногласий, то в этот раз акцент сделан на проблемы семейные.
При этом это не обязательно плохие отношения в семье. Например, фильм, который будет показан в программе русских короткометражных фильмов «Знаешь, мама», как раз-таки подчеркивает единство, да, матери и сына, и то, как сын защищает свою мать, как он противостоит незнакомой еще ему социальности.
Кинофорум «Время жить» привлек внимание и чиновников Екатеринбурга. Так, главный специалист управления культуры при администрации города Лариса Петрова считает, что благодаря освещению таких проблем в картинах властям легче понять, что тревожит сегодняшнего жителя мегаполиса и на что следует обратить внимание чиновникам.
Помочь человеку найти место можно только отслеживая вот тенденции в жизни, в культуре, средствами кино, представить проблемы сегодняшних людей, причем жить больших городов в том числе. И, соответственно, этим тенденциям строить политику.
По окончании каждого фильма проходят дискуссии с аудиторией. Авторы концепции фестиваля полагают, что в ходе обсуждения каждый зритель решает индивидуально, время жить или не время жить. И надеются, что последний вариант не находит поддержки среди пришедших на форум социального кино. Такая идея и зашифрована в самом названии фестиваля «Время жить». Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Этот репортаж из Екатеринбурга продолжит сейчас панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил Петр Вайль.
В Ливерпуле. Ливерпуле, который выбран культурной столицей Европы 2008 года, до конца августа проходит большая ретроспективная выставка Густава Климта. Этот австрийский художник был признанным лидером венского сецессиона, художественного движения, аналогичного направлению и стилю модерн. Климт стал одним из самых популярных в мире художников начала XX века, повлияв на живопись, архитектуру и декоративное искусство многих стран. Его картины хранятся в лучших музеях. На выставке в Ливерпульской галерее Тейт представлена и монументальная работа Климта, так называемый «Бетховенский фриз». 26 июня в Петербургской библиотеке имени Маяковского состоится вечер «Поляки в Петербурге». Польская община существовала в городе около 300 лет. Широко известны имена живших в Петербурге поэта Адама Мицкевича, художника Генриха Семирадского, балерины Матильды Кшесинской, скрипача Генриха Винявского. Первый постоянный мост через Неву построил Станисław Kerbedz. В костеле Святой Екатерины похоронен последний король Польши Станисław Август Понятовский. В настоящее время в Петербурге существует 4 польских культурно-просветительских общества. В четверг, 26 июня, в Москве пройдет День Печатникова переулка. Акция, направленная на спасение старомосковского ландшафта в районе Трубной площади. В Печатниковом переулке находятся несколько исторических зданий, которым угрожает разрушение и исчезновение. В частности, в доме номер 3 с 1924 года до конца 60-х был скит тайного православного монастыря. Единственное такое помещение, сохранившееся до наших дней. В ночь на 24 июня в Самаре вандалы сорвали бронзовый венок с памятника Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина. Памятник был открыт на улице Молодогвардейской возле Самарского дворца спорта 25 января, в день 70-летия со дня рождения Высоцкого. В Варшаве на 87-м году жизни скончался театральный режиссер, сценограф, художник и драматург Юзеф Шайна. Он начинал в 50-е годы как декоратор, а в 60-е стал заниматься режиссурой. Работал во всех крупнейших польских театральных центрах. В 71-м году создал свой театр в Варшаве. Представлял Польшу на Венецианском биеннале и различных фестивалях. Театр Шайны отличало интенсивное и оригинальное использование света, пиротехники и других визуальных средств. Экспрессионистский подход к трактовке сюжетов сложился во многом под воздействием личного опыта. В годы Второй мировой войны Юзеф Шайна прошел через концлагеря Освенцим и Бухенвальд.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин. Речь пойдет о последних событиях в Чечне, которые несколько изменили восприятие ситуации в республике как стабильной. Что ждет Чечню и весь Кавказ в ближайшем будущем? Один сетевой прогноз, напомню, в рубрике «Политика онлайн».
Москва совершенно напрасно воспринимает инциденты, регулярно происходящие в Чечне, как голливудский боевик, а не как дестабилизирующий обстановку в Кавказском регионе политический процесс.
Так, довольно необычно, начинает свою статью на сайте газеты.ру Сергей Маркедонов. Его комментарий называется «Любимое кино Рамзана». Причем же здесь кино, голливудские боевики и прочее? Маркедонов поясняет.
В силу своей деятельности у меня не так много времени, чтобы смотреть художественные или документальные фильмы. Да и зачем? Я видел, что происходило в республике 10 лет назад, что пережили наши граждане и то, что происходит в республике сегодня, ее возрождение. На мой взгляд, это самый главный фильм. Я люблю днем и ночью наблюдать, какие грандиозные процессы, связанные с возрождением, происходят у нас в республике. Текст, процитированный выше, принадлежит, как нетрудно догадаться, по стилю президенту Чечни Рамзану Кадырову. По завершении церемония открытия первого международного кинофестиваля «Ноев ковчег» прошел в Грозном с 13 по 19 июня 2008 года. Во время беседы с журналистами он оценил происходящие там позитивные перемены как свой любимый фильм.
Впрочем, не все кино, которое крутится в Чечне, столь по-голливудски или в стиле кубанских казаков, если угодно, благостно и наполнено торжествующим ликованием. Сергей Маркедонов пишет.
В этом президентском фильме недавний инцидент в селе Бино-Ведено Нажа-Юртовского района республики в ночь на 13 июня 2008 года, то есть буквально в самый канун открытия фестиваля, является далеко не самым важным эпизодом. Хотя масштаб этой акции выделялся на фоне последних месяцев. Боевики вошли в село и находились там в течение нескольких часов. Согласно информации Следственного комитета прокуратуры Чечни, численность группы составляла от 20 до 60 человек. В результате рейда были убиты 3 человека. Сожжены несколько домов, принадлежавших представителям власти и правоохранительных структур. По информации МВД республики, боевиками руководил Усман Мунцыгов. Исламисты излагают свою версию. На известном веб-ресурсе «Кавказ-центр» говорится об успешной операции Эмира Османа. Его называют командующим Даргинским сектором Восточного фронта Вооруженных сил Эмирата «Кавказ».
Маркедонов отмечает, самое важное слово здесь – «эмират». Оно сигнализирует, что ситуация в Чечне, да и на всем Кавказе, вступает в совершенно иную стадию.
Вернемся к цитате про «эмират Кавказ». 7 октября 2007 года Док Умаров, один из лидеров чеченских сепаратистов, который до того времени считался президентом Чеченской республики Ичкерия, выступил с обращением, в котором провозгласил новое образование – Кавказский эмират. Умаров объявил себя эмиром маджахидов Кавказа и призвал к всемирному джихаду против всех, кто напал на мусульман. Наш враг – Америка, Англия, Израиль, все, кто ведет войну против ислама и мусульман, заявил Умаров.
Итак, вместо независимой Чечни – Кавказский эмират. Главный враг – не Москва, а все неверные и враги ислама. Почему? Автор статьи на сайте газеты.ру считает, что...
Сегодня на Запад у бывших сепаратистов нет надежды. Теперь их взоры обращены к братьям по вере. Отсюда невозможность интерпретировать вылазки боевиков как националистические акции. Именно эмират будет главным вызовом для российской власти в Чечне и даже на Северном Кавказе в целом. В условиях же, когда ичкерийский эксперимент по строительству нации и государства провалился, борьба за чистый ислам становится актуальной и востребованной.
Но получит ли идея чистого ислама поддержку чеченцев? Ведь мусульманство появилось в этих землях довольно поздно. Да и глубина исламизации Чечни незначительная по сравнению с соседним Дагестаном. Мнение автора статьи «Любимое кино Рамзана», опубликованное на сайте газеты.ру Сергея Маркедонова.
Первый момент. Ислам ведь никогда не был раз навсегда данным явлением. Вот на мой взгляд, когда мы говорим о том, что какие-то народы не совсем воспринимают ислам или совсем не воспринимают, надо понимать, что ситуация меняется, и для этого разные предпосылки создаются, чтобы ситуация менялась. Я напомню, что в период Кавказской войны, скажем, очень многие представители дагестанских народов тоже были не шибко готовы воспринимать исламские нормы, прежде всего правовые. Но имам Шамиль жесткой рукой их насаждал. Можно напомнить, что Афганистан до советского вторжения в 1979 году был в этом регионе, наверное, один из самых светских государств. Можно вспомнить Белую революцию в Иране, про невосприимчивость, скажем, к исламским нормам представителей иранского государства. Ситуация меняется. Если мы будем говорить о Чечне и вообще в целом о Северном Кавказе, то даже в тех частях, которые вообще были холодны к какому-то религиозному, скажем, восприятию, западная часть Кавказа, там Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, радикальный ислам, так сказать, набирает очки, потому что затрагивает чувствительные струны людей, которые там проживают. Ну, прежде всего, это социальная модель, социальная ориентация, условно говоря, в условиях фактически социал-дарвинистской политики, которая в России в целом проводится и в регионах в частности, те струны, которые затрагивают радикальные исламисты, говоря об эгалитаристских ценностях, они, в общем, воспринимаются местным населением. Ну и второй очень важный момент – это отсутствие возможности социального лифта. То есть, когда все поляны хорошо поделены, и когда тебя никто не ждет, собственно говоря, на этой поляне, то почему бы не использовать даже инструментально радикальные исламистские лозунги? Понимаете, ведь все начинается с инструментального использования. Вначале некоторые люди, которые не слишком верующие, скажем так, и не слишком углублены в какие-то религиозные диспуты, пытаются эти лозунги политически востребовать. Но дальше-то все эти лозунги, эти практики начинают играть уже по собственным правилам. И удержать их потом в каких-то рамках невозможно.
Так считает Сергей Маркедонов, московский эксперт по Кавказу, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентства «Рейтер». В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из них – подростки. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет, закрытый весной после антиправительственных выступлений. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. В Ираке убиты 3 американских солдата, а британский солдат погиб на юге Афганистана. В Лондоне на торгах в аукционном доме «Кристис» установлен мировой рекорд аукционных продаж. Картина Клода Моне «Пруд с лилиями» ушла за 80,5 миллионов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня и составит не менее 490 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 398 долларов 10 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юрал» с мая и июня, за исключением его последней недели, по данным Министерства финансов, составила более 122 долларов за баррель или 890 долларов за тонну. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. В создании совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Pirelli и «Ростехнологии» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. Американский доллар продолжит играть глобальную роль в финансовой системе, поскольку Соединенные Штаты сегодня являются важной силой мировой экономики, а многие контракты, в том числе и по сырьевым товарам, завязаны на долларе. Об этом заявил руководитель Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер. Но пока американская валюта переживает не лучшие времена. В конце марта ее курс по отношению к европейской валюте впервые превысил уровень 1 доллара 59 центов. Таким образом, с октября 2000 года, когда стоимость евро была минимальной и составляла 82 американских цента, его рост составил более 85%. После мартовского рекордного снижения доллар несколько укрепил свои позиции, однако его перспективы по-прежнему тревожат специалистов. Впрочем, они уверены, что более сильного ослабления американской валюты не допустят другие участники финансового рынка, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что в общем-то естественно вызывает тревогу.
В свою очередь, российский президент Дмитрий Медведев в интервью агентству Reuters сегодня заявил, что доллар действительно превратился в международную проблему, а потому мировая финансовая система должна стать мультивалютной. В том числе, по его словам, повышение ее стабильности поможет и превращение рубля в региональную резервную валюту. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, именно зависимость рубля от долларовых контрактов мешает ему стать более заметным в мире.
Если говорить про рубль, то несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валютой, то есть чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающую роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам.
Таким образом, привязка рубля к американской валюте, по оценке экспертов, создает серьезную проблему для внутренней финансовой системы, мешающую повысить статус рубля. Причем, как отмечает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, это беда не только России.
И в России, и в Китае, и в других странах сейчас повышается инфляция. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта, юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции. Это процесс, связанный с одними и теми же причинами, с привязкой национальной валюты к доллару и с падением доллара.
Перед правительством страны сейчас поставлена задача снизить инфляцию к 2011 году до 6%, и глава Министерства финансов Алексей Кудрин считает ее вполне решаемой. Однако прогнозировать сроки перехода рубля в статус региональной резервной валюты финансовые чиновники пока не берутся. Курс доллара на сегодня 23 рубля 62 копейки, на завтра 23,61. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку, курс на четверг 36,72. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В январе 2009 года Словакия вводит новую денежную единицу, единую европейскую валюту евро. Словацкая крона скоро будет интересна лишь нумизматам. Как будет происходить процесс обмена денег? Что принесет с собой эта перемена? Как она повлияет на жизнь людей? Сейчас словацкие СМИ пестрят комментариями аналитиков. И в стране организована так называемая еврокомпания. О ней рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Как утверждают организаторы информационной кампании по поддержке перехода на евро, их самая тяжелая задача – донести информацию о новой денежной единице до отдельных слоев населения, которые по той или иной причине евро не интересуются. Пани Ирене 80 лет. Она живет в одном из цыганских поселков. О скором введении в Словакии новой валюты старая женщина ничего не слышала.
Не поздно нам так и приняли.
О таких деньгах я не слыхала. А что, они будут на самом деле? Надо же, а я об этом знать не знаю. Ее односельчане информированы примерно на том же уровне. По подсчетам экспертов, таких людей, живущих в обособленных цыганских поселках, примерно 100 тысяч. Рассказывает представитель управления уполномоченного правительством по вопросам цыганского меньшинства в Словакии Иван Грицко.
Мы должны цыганам по-цыгански объяснять то, о чем идет речь.
В поселках, где живут цыгане, в каждой семье бюджет под контролем держат женщины. Поэтому, по мнению директора цыганского информагентства Кристины Магдаленовой, еврокомпанию среди цыганского населения надо начинать с представительниц слабого пола. Для них уже подготовлена специальная программа, говорит Кристина Магдаленова. Они будут соревноваться между собой, будут пересчитывать цены товаров, будут отвечать на информационные вопросы. Мы хотим, чтобы их также поддержали мужья и дети.
Еврокомпания для цыган имеет много нетрадиционных форм. Однако не только эта социальная группа требует к себе творческого подхода. Евророта «Автомат» и «Евроинфо» – так называются подручные учебные материалы, которые в Словакии должен получить каждый школьник. Уполномоченный правительством по вопросам введения евро Игорь Барат. Самая важная информация для школьников – это дата введения новой денежной единицы, обменный курс, как выглядят новые деньги, водяные знаки, принцип переконвертации цен. Со временем каждая школа должна будет иметь хотя бы одного педагога, разбирающегося в проблематике евро. По мнению специалистов, школьники являются как целевой группой проекта «Евро в школы», так и посредниками при распространении информации о евро в стране. А евро будет информировать и церковь. Именно таким путем, по мнению специалистов, о новой денежной единице узнают пенсионеры, живущие в домах для престарелых.
Ту
мелочь буду носить с собой, как это было 100 лет назад, когда монеты хранили в специальном мешочке на поясе. Для нас, старых людей, сложнее будет привыкнуть к новым деньгам. Мне скоро будет 90 лет, поэтому об этом я не думаю. Эксперты считают, что обитатели домов престарелых, несмотря на замкнутый образ жизни, все же должны знать, как выглядят евромонеты и банкноты, как разменять деньги, как проверить, не фальшивые ли они, что случится с кронами на их счетах в банках, говорит представитель Национального банка Словакии Мартин Шустер. Мы рассчитываем на то, что церковь им даст эту информацию, также успокоит их, снимет подозрения и предубеждения. Национальный банк Словакии и уполномоченный правительством по вопросам введения евро уже договорились с представителями католической церкви о решении проблемы. Сейчас ведутся переговоры с иными церквями и религиозными организациями, зарегистрированными в Словакии. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Широградский. Он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о выпуске. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, выпуск итоговый, поэтому мы как бы подведем итоги дня, поговорим на те темы, которые уже были затронуты и в информационных часах. Я имею в виду доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации в Ингушетии, обсуждение на сессии ПАСЕ судьбы мигрантов в европейских странах. Дмитрию Медведеву представлен план по борьбе с коррупцией, разработанный представителями малого и среднего бизнеса. Продолжает свою работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. И, увы, сегодня пришла еще и печальная новость. Скончался выдающийся хоккеист Виктор Кузькин. Обо всем этом в итоговом выпуске в 8 вечера.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виктор Резунков. А гость в студии – адвокат, председатель Российского комитета адвокатов защиты прав человека Юрий Шмидт. Тема беседы – 45 лет исполняется осужденному экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвало на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.